Невилл Шут. Город, похожий на Алис. За красоту свою ты слышала немало любовных клятв, кто искренне, кто лгал, но лишь один души твоей бродячей тоску с любовью принимал. Уильям Батлер Йейтс. Глава первая. Джеймс Макфаден умер 47 лет, в марте 1905 года, на пути в Дрифилд. Большую часть денег он оставил своему сыну Дугласу. Макфадены и Далузи жили тогда в Перте. Дуглас и Джок Далузи дружили. Потом они выросли, Джок уехал в Лондон и стал младшим партнером в юридической конторе Оуэн, Далузи и Питерс на Чансери Лейн. В этой фирме я сейчас старший партнер. Оуэн, Далузи и Питерс давно померли, но название я менять не стал. Понятно, что все свои дела Дуглас Макфаден доверял Джоку Далузи, который и вел их лично до самой своей смерти в 1928 году. Потом уже я внес Макфадена в список своих клиентов, да за прочими делами и забыл о нем. Только в 1935 году я получил из Эйра его письмо. Он сообщил, что его зять, Артур Паджет, погиб в автомобильной аварии в Малайи, поэтому ему хотелось бы переписать завещание в пользу сестры Джин и двух ее детей. Должен признаться, я совсем ничего не помнил ни о нем самом, ни о его имуществе. Не знал даже, женат ли он. В письме Макфаден ссылался на свое нездоровье и просил направить к нему младшего партнера фирмы, чтобы тот занялся его делами. Это совпало с моими планами. Я как раз собирался порыбачить пару недель на Лох-Шиле. Я написал, что встречусь с ним после отпуска, и положил папку с его делом на дно чемодана, чтобы как-нибудь вечером поизучать ее. Мы не договорились насчет точного места встречи, и, приехав в Эйр, я снял номер в привокзальном отеле. Сменил брюки-гольф на темный деловой костюм и пошагал к своему клиенту. Увидел я совсем не то, что ожидал. Обладателю 2000 фунтов, казалось мне, подобает жить в собственном доме с одним-двумя слугами. Макфаден же вместо этого занимал двухкомнатную квартирку на первом этаже маленького частного пансиона прямо позади набережной. Ему едва ли перевалило за 50. Я на 10 лет старше, но выглядел он неважно. Да и со своим унылым взглядом больше походил на старую даму. Окна в гостиной были наглухо закупорены. И после свежего воздуха озер и вересковых лугов я просто задыхался. К тому же противно пахло из клеток с волнистыми попугайчиками. Мебель и та знавала лучшие времена. Мы заговорили о делах, он немного рассказал о себе и был очень рад, что я смог приехать. Несмотря на шотландский выговор, он казался образованным человеком. «Я живу очень тихо, мистер Стрэхан», — сказал он. «С моим здоровьем за границу не поедешь». В хорошую погоду сижу на набережной, а потом Мэгги, это дочка миссис Дойл, хозяйки пансиона, катит меня обратно. Они обе очень добры ко мне. Когда речь снова зашла о завещании, он сказал, что из близких родственников у него только сестра, Джин Паджет. У отца в Австралии, может, и остались какие-нибудь последствия приключений, но я лично ничего об этом не знаю. Джин поведала мне как-то, что маму все это очень огорчало. Женщины любят поговорить о всяком таком. Ну, в общем, отец мой был большой жизнелюб. Во время Первой мировой его сестра Джин служила в женском корпусе, а весной 1917 года вышла замуж за капитана Паджета. «Необычный этот брак», — сказал Макфаден задумчиво. До службы в армии сестра ни разу не покидала Шотландии. В основном жила в Перте. Артур Паджет был родом из Саутгемптона, из Гэмпшира. Я ничего не имел против него. Но мы, конечно, думали, что Джин выйдет за шотландца. Тем не менее, они жили счастливо, ну, по большей части. После войны Артур Паджет нашел место на каучуковой плантации в Малайи, где-то около Тайпинга, и Джин, конечно, уехала с ним. С тех пор Дуглас Макфаден редко видел сестру. Она навещала родину пару раз, 1926 и в 1932. У нее родились дети. В 1918 — Дональд, а в 1921 — Джин. Матери хотелось, чтобы сын и дочь учились в Саутгемптоне. Поэтому в 1932 она отвезла их в Англию к бабушке и деду, а сама вернулась в Малайю. Макфаден встречался с племянниками лишь однажды, когда они впервые приехали в Шотландию. Артур Паджетт погиб в автомобильной аварии около Ипоха. Ночью он возвращался домой из Куала-Лумпура, на высокой скорости потерял управление и врезался в дерево. А может, просто заснул за рулем. Вдова его Джин находилась в Англии. Уехала туда примерно за год до его смерти. Она купила небольшой дом в Бассете, почти рядом с Саутгемптоном. Ей хотелось жить рядом со школами сына и дочки. Все это казалось разумным, но я не понял, почему ее дети должны были жить отдельно. Мой клиент, скорее всего, тоже этому удивлялся, потому что не раз упомянул об этом. Словом, он хотел переписать свое завещание. Прежнее гласило, что единственной наследницей становится его сестра Джин. «Вы должны меня понять», — продолжал Макфаден. «Я бы не стал менять завещание. Но ведь когда я его составлял, Артур Паджетт был жив, и я рассчитывал, что после моей смерти он поможет Джин вести дела. Я ведь не так уж много еще проживу». Ясно было, что он считал женщин наивными, безответственными существами, неспособными распорядиться капиталом и сдающимися на милость первого же авантюриста. Вот и получилось, что, отписав все деньги сестре, он хотел, чтобы ее сын Дональд, теперешний школьник, получил бы после смерти матери все состояние целым и невредимым. Что ж, никакой трудности это не представляло. Я рассказал обо всех за и против этого решения и посоветовал ему, если он хочет жить в этом пансионе до конца своих дней, оставить небольшое наследство миссис Дойл. Он согласился. А потом попросил меня стать его душеприказчиком и единственным опекуном его имущества. Такие дела семейный юрист часто берет на себя, но я уже был не молод. И предложил поэтому в качестве второго опекуна Лестера Робинсона, младшего партнера нашей фирмы. Макфаден согласился. Не возразил он и против внесения пункта о профессиональном обслуживании опеки. Оставалось только оформить это не очень сложное завещание. Я спросил, как быть, если ни он, ни его сестра не доживут до совершеннолетия Дональда, и предложил в этом случае считать опеку законченной, а имущество — полностью унаследованным по достижении юношей 21 года. Макфаден не возразил, и я сделал еще одну пометку в своем блокноте. «Теперь предположим, — сказал я, — что Дональд умрет раньше матери или они оба умрут раньше вас. Тогда наследство переходит к девочке, Джин, и мы продлеваем опеку до ее совершеннолетия». «То есть до 21 года?» «Да», — кивнул я, — «точно так же, как мы решили с ее братом». «Нет, нет, мистер Стрэхан», — Макфаден замотал головой. «Это совсем неблагоразумно, если можно так сказать. Ни одна девушка в 21 год не может управлять деньгами. У нее в голове только женихи, одни женихи. Я бы хотел в этом случае значительно продлить опеку, по меньшей мере, до ее 40 лет». По своему опыту я знал, что 21 год действительно слишком мало для девушки, чтобы дать ей полную власть над всем состоянием. Но 40 лет — это уже чересчур. Я предложил продлить опеку до 25 лет. Макфаден неохотно подвинулся до 35. С этой точки сдвинуть его я уже не смог. Он устал и начал раздражаться, и я не стал с ним спорить. Словом, если бы каким-то невероятным образом девушка стала наследницей имущества сию минуту, опека над ней длилась бы еще 21 год, так как сейчас Джин минуло только 14. На этом работа наша была завершена, и я уехал в Лондон, чтобы составить черновик завещания и выслать его Макфадену на подпись. Больше мне не довелось с ним встретиться, и это моя вина. По многолетней традиции я каждую весну уходил в отпуск, чтобы на 4 дня съездить с женой в Шотландию, порыбачить на Лох-Шилле. Вот как раз, думал я, на обратном пути я ему и позвоню, да узнаю, не нужны ли мои услуги. Но иногда жизнь идет совсем не так, как мы того ожидаем. Той же зимой Люси умерла. Не хочется долго говорить об этом, но мы прожили вместе 27 лет. Ох, и тяжело мне было потерять ее. Ребята наши оба находились за границей. Гарри — на подводной лодке около базы в Китае, а Мартин — в своей нефтяной компании в Басре. Горестно одному ездить на Лохшил, и больше уж я никогда в Шотландию не наведывался. Я продал всю мебель, да и сам дом у Уимблдон Комани. Каждому на моем месте пришлось бы нелегко. Жил счастливо столько лет, и вдруг все рухнуло. Я снял квартиру на Бекингем-гейт, напротив дворцовых конюшен. Стоит пересечь парк, и окажешься в нашем клубе на Пэл-Мэл. Перевез туда все, что сохранилось из дома в Уимблдоне. Да нанял женщину, чтобы готовила мне завтрак, а по понедельникам делала уборку. И поселился там, надеясь наладить жизнь по образцу своих товарищей из клуба. Ходил через парк вверх по Стрэнду до нашей конторы на Чансери-Лейн. Весь день трудился, с перерывом на ланч прямо на рабочем месте. В 6 часов в клубе меня ждали газеты, разговоры, обед, а после обеда — партия в бридж. Таков был обычный распорядок дня с весны 1936 года, и я привык к нему. Словом, забыл я про Дугласа Макфадена. Кроме собственных мыслей, я занимался только самыми важными клиентами конторы. Но скоро меня стали интересовать и другие вещи. Началась война, и я, да и все мои товарищи по клубу, кто был слишком стар для призыва, стали дежурить во время воздушных налетов. Короче говоря, гражданская оборона, как ее теперь называли, заняла мое свободное время на следующие несколько лет. С первой бомбежки Лондона до самого конца войны я дежурил в районе Вестминстера. Почти все мои работники ушли на фронт, и мне пришлось вести дела практически в одиночку. За все это время я ни разу не брал отпуска и едва ли когда спал дольше 5 часов. Конец войны я встретил с седой головой и трясущимися руками. И хотя потом жить стало легче, я все равно уже прочно занял свое место в ряду стариков. Однажды утром, в январе 1948 года, я получил телеграмму из Эйра. «Прошлой ночью скончался мистер Дуглас Макфаден», — говорилось в ней. «Скорбим, ждем распоряжений о похоронах». Дойл, отель «Балморал», Эйр. Я стал вспоминать, кто же такой мистер Дуглас Макфаден, но пока не нашел папку 13-летней давности с его бумагами, так и не смог этого сделать. Мне показалось странным, что в Эйре некому распорядиться похоронами. Я заказал междугородний звонок и вскоре уже говорил с миссис Дойл. Было плохо слышно, но я понял, что она не знает никого из родни покойного. Судя по всему, Макфадена давно никто не навещал. Словом, мне требовалось или послать кого-то в Эйр, или ехать самому. Важных дел в ближайшие 2 дня у меня не намечалось, да и поездка эта казалась мне несложной. Я переговорил со своим компаньоном Лестером Робинсоном, он вернулся с войны в чине бригадира, прибрал на своем столе и купил билет на вечерний поезд до Глазго. А утром уже ехал в Эйр. Хозяин отеля Балморал и его жена надели траур, совершенно искренне печались. Они привыкли к своему жильцу. Да он и не протянул бы так долго без их заботы. Я узнал у доктора, отчего умер Макфаден. Доктор был с ним до конца. Они жили по соседству в гостинице и уже подписал свидетельство о смерти. Я взглянул на покойного, чтобы подтвердить его личность, и на этом формальности закончились. Все шло совершенно как полагается, не считая того, что не приехал никто из родственников умершего. «У него, по-моему, никого не осталось», — сказал мистер Дойл. Сестра раньше писала ему и даже как-то приезжала году в 38-м. Она жила в Саутгемптоне. Но за последние 2 года он не получил по почте ничего, кроме пары счетов.
«Да она точно померла», — добавила жена. «Не помнишь разве? Он сам нам говорил, уже где-то под конец войны».
«Я уж и не помню», — ответил он. «Столько всего произошло, может, и померла».
С родственниками или без них, но похороны должны были состояться. И наутро я обо всем распорядился. После этого уселся просмотреть бумаги на его столе. 1-2 цифры в гроссбухе, и на обороте корешков чековой книжки
и картина сложилась. Первое, что мне требовалось сделать на следующее утро, это поговорить с управляющим банком. Еще я нашел письмо его сестры, датированное 1941 годом, о том, что она сдает свой дом в аренду. По-прежнему непонятно было, жива ли она, а если умерла, то при каких обстоятельствах. Но зато стало ясно кое-что важное насчет ее детей. Оказывается, в то время они находились в Малайи. 23-летний Дональд работал на каучуковой плантации около Куала-Селангора. Его сестра Джин приехала к нему зимой 1939-го и служила в одной из контор Куала-Лумпура. В 5 часов вечера из тесного гостиничного номера я позвонил в лондонский офис и поговорил со своим компаньоном. «Слушайте, Лестер», — начал я. «Помните, я говорил вам, что тут какие-то проблемы с роднёй? Так вот, ничего не прояснилось. Похороны пройдут послезавтра, в 2 часа дня, на кладбище Святого Еноха. Но это пока предварительно. По идее, его родные должны жить в Саутгемптоне. Сестра покойного, миссис Артур Паджетт, в 1941 году жила в Бассете. Это там рядом, Сент-Ронанс-Роуд, дом номер 17. Где-то поблизости жили и родители Артура Паджетта. У миссис Артур Паджетт, ее зовут Джин, да-да, это и есть его сестра, было 2 детей, Дональд и Джин. Они оба в 1941 году жили в Малайи. Бог знает, что там с ними дальше произошло. Мне самому сейчас не до поисков, но, возможно, вы попросите Харриса попытаться найти кого-нибудь из них в Саутгемптоне, чтобы сообщить о похоронах. Лучше всего взять телефонную книгу и обзванивать всех Паджеттов по очереди. Их, наверное, не очень много. Лестер позвонил мне на утро, вскоре после того, как я вернулся из банка. «Похоже, Нойл, что я никого не нашел», — сказал он. «Ясно одно. В 1942 году миссис Паджетт умерла. Так что на нее рассчитывать не приходится. Воспаление легких. Это Харрису в больнице сказали. Что же до остальных Паджеттов? Их там 7 человек в телефонной книге. И мы им дозвонились. Но они все просто однофамильцы. Мисс Юстас Паджетт вспомнила из их семьи некоего Эдварда Паджетта. Так тот после первой бомбежки Саутгемптона переехал в Северный Уэльс».
«Известно, куда именно?» — спросил я.
«Нет», — ответил он, — «ни одной зацепки. Сдается мне, единственное, что вы можете сделать для них, это похоронить покойного».
«Вот и мне так кажется», — сказал я. «Все равно скажите Харрису, чтобы продолжал поиски. Нам еще нужно найти наследников».
«Я только что из банка. Наследство вполне приличное. Оно под нашей опекой, вы же помните?» Остаток дня я паковал личные вещи покойного, а также его бумаги и письма, чтобы взять с собой в офис. На мебель тогда был огромный спрос, и я попросил сдвинуть ее в 2 комнаты на случай, если наследники захотят ее забрать. Одежду отдал миссис Дойл. Пусть раздаст нуждающимся. Попугайчиков осталось только 2. Дойлы захотели оставить их себе. На следующее утро я еще раз переговорил с управляющим банком и заказал по телефону билет в спальном вагоне на ночной поезд до Лондона. А в полдень мы похоронили Дугласа Макфадена. Промозглым, серым и унылым казалось кладбище в тот январский день. Только и было народу, что Дойлы, отец, мать и дочь, да я. Помню, я еще подумал, странно, как мы все мало знаем о человеке, которого хороним. Очень достойное впечатление произвели на меня Дойлы. Их ошеломило известие о том, что Макфаден оставил им небольшое наследство. В первую минуту они даже растерялись. «Достаточно того, что покойный платил за свои комнаты в течение многих лет», — сказали они. «И если что-то и делалось для него, так просто потому, что он хороший человек». Что ж, было кому по-дружески проводить его в последний путь в этот печальный январский день. Похороны закончились, и Дойлы пригласили меня на чай. Мы посидели в их гостиной, и, взяв с собой 2 чемодана бумаг и личных вещей покойного, я поехал в Глазго, а оттуда ночным поездом до Лондона. Если не удастся найти наследников, думал я, просмотрю эти бумаги и присовокуплю все имущество к наследству. Но наследников мы нашли без особого труда.